Восьмое. Кразье. градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 11 ноября 1847 год. Прошел год, 2 месяца и 8 дней со дня знаменательного совещания, проведенного сэром Джоном на борту Эребуса. И 2 затертых льдами корабля находятся примерно там же, где находились тем же сентябрьским днем в 1846 году. Хотя вся масса льда постоянно движется под действием северо-западного течения, последний год оно медленно перемещало ледяные поля, айсберги, торосные гряды и оба попавшие в западню корабля британского военно-морского флота по кругу, раз за разом, так что их местоположение осталось приблизительно прежним. Они намертво вмерзли в лед примерно в 25 милях к северо-западу от Кинг-Уильяма и совершают медленное вращательное движение, точно пятнышко ржавчины на одном из металлических музыкальных дисков в кают-компании. Этот сентябрьский день, вернее, те часы темноты, которые прежде включали в себя дневной свет в качестве компонента, капитан Кразье провел за поиском пропавших членов своего экипажа, Уильяма Стронга и Томаса Эванса. Разумеется, надежды найти живыми хоть одного из них нет, и существует большой риск, что обитающие во льдах чудовище утащит еще кого-нибудь. Но они все равно ищут. Ни капитан, ни команда не могут поступить иначе. 4 отряда по 5 человек каждый, один несет 2 фонаря, а 4 держат наготове дробовики или мушкеты, ведут поиски 4-часовыми сменами. Когда одна группа возвращается, продрогшая до костей и дрожащая, следующая уже ждет на верхней палубе, тепло одетая, с прочищенными, заряженными и приведенными в боевую готовность оружием, с заправленными маслом фонарями, и возобновляет поиски в секторе, только что покинутом предыдущим отрядом. Люди уходят от корабля дальше и дальше, двигаясь все расширяющимися кругами через нагромождение ледяных глыб, и их фонари то видны часовым на палубе, то скрываются за обломками айсбергов, за стругами, торосными грядами или теряются во мраке в отдалении. Капитан Кразье и матрос с красным фонарем переходят от сектора к сектору, проверяя каждый отряд, коли находят. А потом возвращаются на террор, чтобы проследить за людьми и обстановкой там. Это продолжается уже 20 часов. Когда бьют 2 склянки в 6 часов вечера, последние поисковые отряды возвращаются, так и не найдя пропавших. Но несколько матросов сконфужены тем, что стреляли в ветер, пронзительно воющий среди зубчатых ледяных гор, или в сами ледяные глыбы, приняв какой-нибудь сирак за неясно вырисовывающийся в темноте белого полярного медведя. Кразье поднимается на борт последним и спускается вслед за людьми на жилую палубу. Почти все матросы убрали на место мокрые шинели и башмаки и пошли в свою столовую. Столы уже спущены на цепях, а офицеры отправились ужинать в кормовой отсек к тому времени, когда Кразье сходит вниз по трапу. Его вестовой Джонсон и первый лейтенант Литтл спешат к нему, чтобы помочь снять заиндевелую верхнюю одежду. — Вы здорово замерзли, капитан, — говорит Джонсон. — У вас лицо обморожено. Вот какая белая кожа. Ступайте в офицерскую столовую ужинать, сэр. Кразье мотает головой. — Мне нужно поговорить с командором Фит Джеймсом. — Эдвард, приходил ли посыльный с Эребуса, пока я отсутствовал? — Нет, сэр, — отвечает лейтенант Литтл. — Пожалуйста, поешьте, капитан, — настаивает Джонсон. Для стюарда он имеет весьма внушительные габариты, и его низкий голос напоминает скорее грозное рычание, нежели жалобный скулеж, когда он упрашивает своего капитана. Кразье снова трясет головой. — Будьте любезны, заверните мне 2 галет, Томас. Я погрызу их по пути к Эребусу. Джонсон хмурится, выказывая свое недовольство столь глупым решением, но спешит в носовую часть, где мистер Дигл хлопочет подле своей огромной плиты. Сейчас в обеденное время на жилой палубе отнюдь не жарко, и такая температура воздуха около 45 градусов будет держаться здесь в любое время суток. В последние дни на отопление тратится очень мало угля. — Сколько человек вы возьмете с собой, капитан? — спрашивает Литтл. — Нисколько, Эдвард. Когда люди поедят, отправьте на лед по меньшей мере 8 поисковых отрядов на последние 4 часа. — Но, сэр, следует ли вам? — начинает Литтл, но осекается. Кразье знает, что он собирается сказать. Террор от Эребуса отделяет всего лишь миля с малым. но это пустынная, опасная миля, и порой требуется несколько часов, чтобы её преодолеть. Если налетает снежная буря или просто начинается метель, люди сбиваются с пути или не могут продолжать движение при встречном ветре. Кразье сам запретил людям ходить к другому кораблю поодиночке. И когда нужно передать сообщение, он отправляет по меньшей мере двух человек с приказом возвращаться назад при первых же признаках ненастья. Мало того, но теперь между кораблями вздымается айсберг высотой в 200 футов, зачастую загораживающий даже вспышки сигнальных огней на Эребусе. Так еще и проложенная между ними тропа, хотя ее расчищают и разравнивают лопатами почти каждый день. В действительности представляет собой извилистый лабиринт среди постоянно перемещающихся сираков, ступенчатых торосных гряд, перевёрнутых грулеров и беспорядочных нагромождений ледяных глыб. Всё в порядке, Эдвард, говорит Кразье. Я возьму компас. Лейтенант Литл улыбается, хотя шутка настолько приелась за 3 года пребывания здесь. Если верить приборам, корабли находятся почти прямо над северным магнитным полюсом. От компаса здесь столько же пользы, как от волшебной лозы для отыскания руды. К ним подходит лейтенант Ирвинг. Щеки молодого человека блестят от мази, наложенной на места, где обмороженная кожа побелела, омертвела и слезла. «Капитан!» — выпаливает он. «Вы не видели там на льду безмолвную?» Кразье уже снял фуражку и шарф и вытряхивает сосульки из своих влажных от пота и тумана волос. «Вы хотите сказать, что эскимоски нет в ее маленьком укрытии за лазаретом?» Да, сэр. Вы хорошо обыскали жилую палубу. Главным образом Кразье беспокоит предположение, что пока большинство людей несло вахту или занималось поисками пропавших, эскимосская ведьма попала в какой-нибудь переплёт. Так точно, сэр. Ни следа безмолвной. Я спрашивал людей, но никто не помнит, чтобы видел её со вчерашнего вечера, в смысле, после нападения. Она была на палубе, когда зверь напал на рядового Хизера и матроса Стронга. Никто не знает, капитан. Может быть, и была. Когда на палубе находились только Хизер и Стронг. Кразье шумно выдыхает. Вот уже поистине нелепо, думает он, если их таинственную гостью, впервые появившуюся в тот самый день, когда этот кошмар начался 6 месяцев назад, в конце концов утащило жуткое существо, появившееся здесь одновременно с ней. Обыщите весь корабль, лейтенант Ирвинг, говорит он. Загляните во все потайные уголки, щели, кладовые и канатные ящики. Следуя логике, если не найдём женщины на борту, будем считать, что она покинула нас. Хорошо, сэр. Я отберу 3-4 человек, чтобы помогали мне в поисках. Кразье мотает головой. Только вы один, Джон. Я хочу, чтобы все продолжали поиски на льду в течение нескольких часов, пока в фонарях не выгорело масло. И если вы не найдёте безмолвную, то присоединитесь к любому из поисковых отрядов. Есть, сэр. Вспомнив о тяжелораненом, Кразье направляется через матросскую столовую в лазарет. Обычно во время ужина, даже в столь темные дни, за столами слышатся разговоры и смех, несколько поднимающие настроение. Но сегодня здесь царит тишина, нарушаемая лишь стуком и скрежетом ложек, а металлические миски, да изредка звуками отрыжки. Измученные люди, сгорбившись, сидят на своих матросских сундучках, служащих стульями. И капитан видит лишь усталые лица, пока протискивается к носовому отсеку. Кразье стучит о деревянный столбик справа от занавески, отделяющей лазарет от кубрика, и заходит. Судовой врач Пэдди, стоящий за столом посреди помещения и накладывающий шов на левое предплечье матроса Джорджа Канна, поднимает глаза от иголки с ниткой. Что случилось, Кан? Молодой матрос крякает. Да ствол чертового дробовика скользнул мне под рукав и прикоснулся, твою мать, прям к голой руке, когда я забирался на чертову торосную гряду. Капитан, прошу прощения за бранное выражение, я вытащил дробовик вместе с ним, 6 дюймов чертового мяса. Кразье кивает и осматривается вокруг. Помещение лазарета мало, но сюда уже втиснуты 6 коек. Одна пустая, 3 человека по предложению Пэдди и Макдональда, тяжело больные цингой спят. Четвертый Дэйви Лайс неподвижным взглядом смотрит на потолок. Он находится в сознании, но уже почти неделю ни на что не реагирует. На 5-й койке лежит рядовой морской пехоты Уильям Хизер. Кразье снимает 2-й фонарь с крюка на переборке по правому борту и направляет свет на Хизера. Глаза мужчины блестят, но он не моргает, когда Кразье подносит фонарь ближе. Зрачки у него, похоже, постоянно расширены.